Слава Богу, дорогая церковь, пожалуйста, присаживайтесь, занимайте ваши места. Существует легенда, что в воскресенье к третьему собранию люди молодеют, я имею в виду те, которые приходят на третье собрание по сравнению с первым. Не уверен, правда ли это, но возможно. Но мы сегодня пришли прославлять Бога, мы пришли сегодня слышать Божье Слово. И я хочу сегодня говорить на тему стремления к духовной зрелости. Апостол Павел в своем послании к филиппийцам говорит, что я не почитаю себя достигшим. Конечно же, я не почитаю себя достигшим абсолютно, но хочу говорить вот именно о стремлении к духовной зрелости. Это то, к чему мы все, я надеюсь, стремимся или должны стремиться. Апостол Павел пишет в послании к Ефесянам, 4 главе, зачитаю большой отрывок достаточно, 11 стих. «И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинной любовью все возвращали в Того, Который есть глава Христос, из Которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви. Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божьей по причине их невежества и ожесточения сердца их. Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству, так что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина во Иисусе. Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Аминь. Большой отрывок, он не всегда нам понятен в силу каких-то грамматических моментов или в силу вот этих сложных конструкций, которые использует апостол, очень сложно иногда уловить суть написанного. Попробуем разобраться в этом тексте и сделать выводы. Апостол Павел говорит, что Иисус Христос поставил или дал дары церкви, как здесь написано выше, что Он вошел на высоту, пленил плена, дал дары человекам. И Он говорит, что вот эти пять основных служений, пять или кто-то говорит четыре, соединяя пастырей и учителей, они даны как дары церкви. И мы сегодня не будем говорить о пятигранном служении, но для чего они даны? Служители поставлены для совершения святых или для приготовления святых к делу служения. С какой целью? Для того, чтобы строилось или созидалось тело Иисуса Христа, то есть церковь. И все это должно происходить до тех пор, пока все, каждый человек, каждый член тела Христова, он придет в единство, все мы придем в единство веры и в единство познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. И он говорит, что когда это произойдет, то верующие, они не будут более младенцами, то есть маленькими детьми, которые колеблются от любого ветра учений. Тут сказали, услышал, поверил. Там сказали, там более эмоционально сказали, поверил там. И он говорит, что младенцы не отличаются тем, что верят всему, и это происходит по лукавству или из-за обольщения злых людей, неправильных людей. Но так происходит, и отпадает в конечном итоге человек, который верит всему тому, что говорится, и всему тому, что распространяется. И кто-то скажет, заметит, и я думаю, что это справедливо, что вот этот призыв апостола Павла прийти к единству, абсолютному единству веры, к абсолютному единству в познании Бога, он невыполним, он недосягаем. Это какая-то точка, которая вот недостижима. И действительно, мы можем говорить, что так и есть. Мы не можем стать святыми, совершенно святыми на этой земле. Мы не можем достичь какого-то идеала и абсолютного единства. Но богословие, оно употребляет формулировку, как, такую, как эсхатологическое давление. Она может быть выражена в одном очень простой, но емком, простом, но емком выражении, которое звучит «уже», но еще нет. И эта формулировка, она говорит о том, что мы с вами спасены. Я верю, что мы спасены. Я думаю, что мы уверены в своем спасении, но мы еще спасены не до конца. Писание говорит, еще не открылось, что будем. То есть однажды настанет день, когда мы предстанем пред Христом. И мы верим в свое спасение, мы говорим, да, мы спасены. Так говорит Писание, мы имеем залог Духа. Но еще откроется, что будем. То же самое мы можем сказать про искупление. Но наше тело еще не искуплено, из-за чего, кстати, мы и болеем, и есть страдания на этой земле. И мы познали Бога. Да, мы познали Бога. Мы познали Господа Иисуса Христа. Мы имеем дар Святого Духа в нашем сердце и дары Святого Духа, которые даны Церкви. Но значит ли это, что мы познали Бога абсолютно? Нет. И Писание говорит, что однажды настанет тот день, однажды настанет тот момент, когда мы увидим Его, то есть Господа Иисуса Христа в славе, в полноте славы. И тогда мы до конца или полностью познаем Его. И когда мы говорим о духовной зрелости, о единстве, мы говорим, что мы стремимся к единству веры, мы стремимся к единству в познании Бога, и сама возрожденная наша природа, когда мы возрождаемся от Духа Божьего, сама эта природа, она толкает нас стремиться к изменениям, к изменению мышления, образа жизни, изменению поведения, изменению нашего, нашего характера и так далее. И мы с вами говорим, что зрелость, она не есть какой-то вот абсолют, который мы достигли, и мы говорим, все, я достиг, я молодец, все, я сделал лучше, что мог, все. Зрелость, она подразумевает под собой не какую-то точку, вот, которую мы должны постигнуть и остановиться. Зрелость, она наоборот является какой-то точкой, с момента которой человек способен максимально влиять на общество, максимально влиять на окружение, максимально влиять на своих, например, коллег на работе, или там, на учебе, или на свою семью. И мы с вами говорим, что это время максимальной пользы, максимальных возможностей. Когда человек, он способен реализовать то, что заложил в него Бог. Когда человек, он найдет в конечном итоге, что же Бог поместил в него, и он реализует это. И одним из главных факторов в процессе нашего взросления, будь то мы говорим о обычной, о детях наших, или уже говорим о духовном возрасте, это процесс обучения. Мы говорим нашим детям, что надо учиться, мы отправляем их в школу, нанимаем репетиторов, учим, говорим, учи язык, учи это или то, это тебе в жизни пригодится. Кто-то пытается передать профессиональные навыки, те, которые есть у отца, например, он пытается передать их своему сыну, для того, чтобы происходил процесс формирования и обучения. То же самое происходит в духовном мире или с нашим духовным человеком. Библия очень большое внимание, очень много текстов Писания, они говорят о формировании или о процессе обучения. Если мы читаем Новый Завет, если мы читаем Евангелие, то мы видим, что Иисус Христос учил и учил постоянно. Он делал это и ночью, и днем. Он делал это в многолюдных местах, и он делал это один на один, говоря с человеком. Он делал это в домах, в синагогах, он делал это на дороге. Он делал это, когда садился отдыхать. Он делал это в лодке и на берегу, или на горе. Каждый человек, который был рядом с Иисусом, он был обучаем им. То есть Христос стремился обучить тех людей, которые были рядом с Ним. Когда мы говорим о дальнейшей церкви, мы с вами смело можем сказать, что и апостол Павел, он точно так же обучал людей. Он говорит: «Я вам проповедовал». Я вам проповедовал постоянно, и он в Деяниях Святым Апостолом в своей речи говорит, что когда я проповедовал у вас и на собраниях, и в домах, то есть он подчеркивает, что я постоянно учил вас, он говорит, я день и ночь, и там со слезами на глазах, я учил вас, наставлял, он очень большое внимание уделял вот самому процессу формирования духовной зрелости в человеке. Если мы возьмем три послания апостола Павла, два к Тимофею и одно к Титу, это так называемые пасторские послания. Они были адресованы пастырем. Что? Он говорит: «Тебе пишу тебе, Тимофей, чтобы ты знал, приду я или не приду, но чтобы ты знал, как поступать в Доме Божьем. Чтобы ты знал». И он учил его. В этих трех посланиях апостол использует более 50 глаголов повелительного наклонения. Он говорит ему: «Тимофей, ты должен делать вот это. Там, запрещай, увещевай, наставляй, обличай, увещевай» и так далее. И множество раз он говорит, он повторяет некоторые призывы. Некоторые они в единичном, скажем, случае употребляются, но смысл от этого не меняется. Апостол Павел, он говорит, как Тимофей должен поступать. Он учит его и просит, чтобы Тимофей учил других. Если говорить о конкретных местах, то Павел, например, говорит, что сам является учителем язычников. 1 Тимофея 2.7. Он пишет, что Тимофей должен быть учителем. Это 1 Тимофея 4.11. Он говорит, что служитель Господень должен быть учителем. 2 Тимофея 2.24. Епископ должен быть способен учить. 1 Тимофея 3.2. Пасторы должны держаться истины и учить истине. Титу 1.9. И более того, Тимофей, как Павел ему говорил, он должен был быть способным или передать учение верным людям, которые были бы способны научить других. Это то, что требуется от нас. Быть обучаемыми, чтобы мы смогли научить кого-то, чтобы мы могли дать отчет в своем уповании, почему мы верим, в Господа Иисуса Христа. Чтобы мы могли рассказать людям, окружающим нас, почему мы в конце концов ходим в церковь, почему мы верим, что Иисус Христос умер и воскрес и так далее. Мы должны быть способны стоять на основании веры и объяснить, что наша вера, она не прилетела откуда-то с другой планеты и села нам в разум, и все, и мы поверили. Наша вера, она имеет очень даже рациональный фундамент. И он призывает, чтобы Тимофей учил, и эти люди были способны научить других. Это 2 Тимофею 2.2. Истина должна должна передаваться верно, 2 Тимофея 2.15, а учение должно быть здравым, Титу 2.1. Учить надо в удобное и не в удобное время, 2 Тимофея 4.2. Здесь, наверное, явно достаточно параллель прослеживается со Второзаконием 6.7, когда Господь, Он говорил: «Внушай их», то есть заповеди детям твоим, «и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и ложась, и вставая». И это то, к чему призывает нас Библия, чтобы мы учили каждый день, удобно это или и неудобно, нашу семью, наших детей. И при всем том, что люди должны обучаться, и процесс обучения должен происходить, и Павел, он сразу предупреждает Тимофея, он говорит, что придут времена, когда здравого учения принимать не будут, и будут выбирать себе учителей, которые льстили бы слуху, а также будут те люди, которые будут всегда учиться, но которые никогда не научатся. Это очень печальное состояние, и хуже будут люди, которые будут внимать учениям бесовским, это 1 Тимофея 4.1. Как вывод, мы можем сказать, что Насколько сильно Бог обращает внимание на процесс обучения, процесс формирования в нас твердой веры, твердого упования или знания того, во что мы верим, почему мы верим, нашего изменения. Сам же Иисус, Он говорил Своим ученикам, что вы уже очищены через Слово, которое Я проповедовал вам. Как я уже говорил выше, 3 года Иисус, Он ходил со Своими учениками. Он говорил им, Он учил их, проповедовал. Они спрашивали у Него, Он им сам толковал притчи. Он брал их с собой, брал на Елеонскую гору, Он проводил с ними время. И это была настоящая школа ученичества. Это было то время, когда эти люди, они, смотря на Христа, они изменялись, учились у Него, смотрели, как Он поступает. И то, что говорил Иисус, то, чему Он учил, оно частично записано в Евангелиях и потом в Новом Завете. То, что Он учил, Бог, Он распорядился так, что это было записано. Конечно, не все. Евангелист Иоанн говорит, что если записать все, то всему миру не вместить написанных книг, используется вот такая, как гипербола, преувеличение, но она явно показывает, что Иисус намного больше сделал и сказал, чем мы сегодня знаем, но фактически часть того, что Он сделал или сказал, оно записано. И когда мы вникаем в Божье Слово, мы изменяемся, мы формируемся, или как Иисус говорит, вы очищены через Слово Мое, мы очищаемся. Мы правильно формируемся, потому что человек, который не читает Библию, который не исследует Божье Слово, он или вообще не будет расти, или будет расти кривым и косым в духовном плане. И когда я посещаю домашние церкви, молодежные домашние церкви, к огромному сожалению, эта тенденция, она, ну, к сожалению, не меняется. Когда мы спрашиваем и говорим, дорогие друзья, кто читал Библию на неделе? Кто изучал Библию? Скажите, может быть, у вас есть то место, которое вы не поняли? Может быть, есть, наоборот, откровение какое-то? Может быть, что-то вас очень сильно коснулось? Вы выучили какой-то стих, он вам запомнился? И, к огромному сожалению, абсолютное большинство людей, они ничего не говорят. Кто-то сразу говорит, что я не читал, я был занят. Кто-то говорит, что читал там по стиху в день или еще что-то. Лишь единицы из домашней церкви, они говорят, я читал, у меня есть, я вот задумался над этим, я думал, я размышлял. И Слово Божье, оно действует в тех сердцах, которые читают и исследуют. И оно не может действовать, человек не может вырасти, он не может измениться, преобразиться в Божий образ, если он не читает Писание. И это страшное состояние, когда человек, он отказывается, потому что Слово Божие, оно формирует нас, оно изменяет нас. Если говорить дальше, то, о чем писал апостол Павел, он говорил, что истинную любовь и все возвращали того, который есть глава Христос. Ну, в русском переводе там написано так, может, более чуть-чуть понятно, но в любви возрастает, отражая характер Христа. То есть человек, который растет, который стремится к духовной зрелости, он со временем, он отражает характер Христа. Характер – это очень сложная тема, потому что я не могу похвалиться очень хорошим характером, к сожалению, и молюсь перед Богом, чтобы Он изменил мой характер, но если Писание об этом говорит, мы должны об этом проповедовать и освещать все истины Божьего Слова. И очевидно, что для Христа нет проблемы привести грешника к покаянию. Да, собственно, в этом-то весь и смысл христианской веры. Иисус, Он говорил, нездоровые имеют нужду во враче, но больные, Матфея 9:12. И сразу в следующем стихе Он говорил, я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию. И если так вообще смотреть на вещи, то человек, который не нуждается в Боге, который говорит, что я и так хорош, он заведомо обречен на погибель, потому что он не понуждался в Богу, он совершил самый большой грех в своей жизни, он отказался от Божьей благодати, от Божьей любви, от Божьего милосердия. И человек, который уверен в своей самоправедности, он погибает со своей гордыней. Эта человеческая гордость, она не дает человеку признаться в собственных грехах, если говорить в общем, или если разделять, она не дает ему способности или мешает ему признаться в собственной слабости, в нужде. Этот человек не способен попросить помощи. Этот человек не способен попросить прощения или восстанавливать отношения, идти навстречу. Человек, которым живет гордость, он живет по принципу, что ай, горит там сарай, гори и хата, раз уже все, разрушилась семья, но я не буду ничего просить. Я не буду просить прощения. И гордыня нарушит сегодня отношения, нарушит сегодня семьи. Она рушит сегодня все то, что когда-то, может быть, и было хорошее построено. И человек, он нуждается в смирении. Но самое худшее, что гордыня, она разрушает или не дает восстановить отношения с Богом. И как я сказал уже выше, что для Христа нет проблемы в том, что к Нему приходят грешники. Вообще-то в этом и есть смысл христианской веры. Иисус говорит, апостол Павел говорит, что Иисус, Он умер за нас, когда мы были грешниками. Он возлюбил нас, когда мы были грешниками. Не тогда, когда мы чего-то достигли, не тогда, когда мы где-то чуть-чуть вот начали что-то понимать, и вот мы уже стремимся. Он начал любить нас, когда мы были абсолютными грешниками. И нет проблемы в том, что грешники приходят в церковь, выходят на покаяние. Все мы однажды совершали это, но есть огромная проблема, есть глобальная проблема, когда спустя годы, спустя долгое время человек, он не изменяется. Он как пришел раздражительным, и спустя 10 или 20 лет он таким же и остался. Есть большая проблема, когда он пришел сварливым, ворчливым, вечно недовольным. Прошли годы, годы, и он не изменился. Вот это глобальнейшая проблема. Человек не рос. Он не изменялся, он не стал отображать характера Христова ни на чуть-чуть, ни на йоту. Он не поменялся. И это страшное состояние, когда человек, он живет в таком вот состоянии, он не изменяется. Зрелость, она, как мы говорили, она определяется твердой верой в результате обучения, в результате движения вперед, стремления к единству веры, к единству познания. И она характеризуется, зрелость характеризуется изменяющимся в лучшую сторону характером. И третье, что я хочу сказать, что зрелость, она действует. Если читать 16 стих, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви. Апостол Павел, он говорит, что каждый член тела Иисуса Христа, он имеет свою функцию, и он должен эту функцию исполнять. Каждый член тела, он имеет свою функцию и должен эту функцию исполнять. Вы знаете, дорогие друзья, что Иисус Христос, он говорил такие слова, что всякое дерево, не приносящие доброго плода, срубают и бросают в огонь. И в этом стихе очень прослеживается небрежность по отношению к дереву. Я читал в одном комментарии, что в принципе то Израиль — это не та страна, где деревья жгли налево и направо. Там очень ценили дерево, потому что их не так много. И вот эта формулировка, она говорит именно о пренебрежении. Что это дерево, оно не выполнило своей функции. Вообще, Бог печется о деревьях, если так, для заметки, что Писание запрещает срубать деревья. Если идет война и дерево приносит плод, то его нельзя, например, там, в целях осады или еще чего-то срубать. И Писание замечает: дерево не человек, оно не может убежать в город. Бог даже о таких мелочах позаботился, но в этом слове Он говорит, что дерево срубают и бросают в огонь. И кто-то заметил, что это польза по принципу жизни Самсона. Сгорело дерево, принесло ли оно пользу? Принесло. Может, кто-то покушать приготовил или согрелся. Но это не та польза, на которую рассчитывали. Самсон, когда говорил: «Умри, душа моя, с филистимлянами», принес ли он пользу? Наверное, принес. Но это не та польза, которой он был определен. Это не та жизнь, которой Бог его определил, все его помазание. вся его жизнь, вот эта вот миссия, чудесное рождение, они были обречены его поведением, его неправильной жизнью, и в конечном итоге он не принес той пользы, которую мог бы принести. И Иисус, рассказывая притчу о бесплодной смоковнице, он говорил: «Сруби ее», то есть бесплодную смоковницу, «на что она и землю занимает». Конечно же, мы понимаем, что это не происходит сразу, но мы говорим с вами, что зрелость, она начинает действовать. Человек, который интегрирован или рожденный свыше человек, который растет, он рано или поздно, он придет к такому вопросу: что я могу делать? Для чего я был призван? Для чего я спасен? Как я могу послужить окружающим меня людям? Какую пользу я могу принести? И вы знаете, дорогие друзья, что наша фокусировка, мы очень часто вот обращаем внимание только на то, что делается в церкви. И все церковные служения, они важны. Никто этого и не оспаривает, и не пытается. Каждая служба вспоможения или более служения, которые, видимо, они необходимы для правильного функционирования церкви. Но я хотел бы, чтобы мы обратили свой взгляд за рамки церкви, за стены церкви. Потому что основная или основополагающая истина относительно церкви, Иисус сказал: «Идите и научите все народы, проповедуйте Евангелие всей твари». Это то, к чему мы, каждый из нас, мы призваны. И хочется, чтобы мы обратили свой взгляд, обратили свое мышление на то, как проповедовать Евангелие. И есть очень много споров: это можно делать, это нельзя делать, этот евангелизм, он правильный, а этот неправильный. И я думаю, что прежде чем категорично о чем-то заявлять, мы можем или должны склонить колени в молитве и сказать: «Господь, помоги мне приносить пользу, помоги мне проповедовать Евангелие». Если мы этого не делаем, если мы всячески игнорируем, или боимся, или вообще не исполняем и не хотим этого знать или слышать повеление Иисуса Христа, чтобы нам начать молиться о том, чтобы Господь изменил наше сердце, чтобы однажды мы могли сказать: «Господь, вот я, пошли меня на жатву, пошли меня, чтобы я был полезен, чтобы никогда не услышать эти горькие слова, которые сказал Иисус: сруби ее». Но что нам место занимает? Это страшные слова, да не будет так в нашей жизни. Если говорить дальше о тексте, который мы зачитывали, в 17 стихе написано: «Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией по причине их невежества и ожесточения сердца их, они, дойдя до бесчувствия, предались распутству, так что делают всякую нечистоту с ненасытимостью». Этот отрывок, он говорит о том, что люди, которые имеют пустые мысли в своем разуме, их сознание помрачено из-за духовной слепоты и из-за черствости сердца. Они, потеряв всякую чувствительность, предаются разврату и с ненасытимостью погрязают во всякой нечистоте. Если разобраться, то здесь Писание моделирует вообще поведение грешника: черствое сердце, потеря всякой чувствительности к какому-либо обличению, и в таком случае правда, она становится очень опасной по отношению к такому человеку. Ложь накладывается на ложь, и грешник, он погрязает попросту в нечистоте. Если говорить в современных реалиях, если говорить о том, что происходит сегодня в Украине, то мы можем сказать, что есть один человек, который может все остановить, но он этого не делает. Почему? Потому что гордость мешает. Это признать, что ты не прав, признать, что ты совершил ужасные ошибки, и упадет шапка с головы. Может, не только шапка, а и то, что поддерживает шапку. И вы знаете, как больно сегодня слышать, что есть люди, которые одобряют, поддерживают. Они всячески поддерживают грех. Когда мы говорим про обличение греха, вы много раз слышали эту формулировку, что Грех надо называть своими именами, когда мы говорим или обличаем там, пьянство или блуд. Да любой грех, мы говорим, послушай, тебе надо покаяться. Тебе, конкретно тебе надо покаяться. Но мы не начинаем философствовать и не говорить, ну, да в принципе полмира блудников. Что тут такого, это ж понятно. Или полмира пьяниц. Это, ну, весь мир лежит в блуде или в пьянстве. Мы не имеем права так сказать. Мы конкретно говорим конкретному человеку, послушай, что ты делаешь. И это есть обличение. И мы сегодня не имеем морального права вот как-то философски, метафизически рассуждать, ну, везде зло, что здесь такого? Это является преступлением, это неправильно. Писание, оно говорит, что грешник, он костенеет в своем грехе, и дойдя до бесчувствия, он делает грех с ненасытимостью. Павел пишет дальше, что мы не так познали Христа. Это не есть наша вера. Он пишет о трех вещах, которые происходят в измененном человеке, которые, как здесь ниже написано, что мы в нем научились, то есть в Иисусе Христе. И он пишет, что отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях. Второе, он пишет, обновить образ мысли. И третье, он пишет, что человек, он должен обрести новую природу, отражающую характер Бога, то есть облечься в нового человека, созданного по Богу. На каждый из этих пунктов можно очень много говорить. Я хочу лишь обратить на второй пункт, обновить образ мысли. Это 4, 23, 23 стих послания к Ефесянам 4 главы. Павел говорит, что возрожденный человек, он должен обновить свой разум, обновить свой ум. И опять же я сделаю оговорку, что образ мысли христианина – это очень обширная и распространенная тема. Я лишь затрону одну маленькую часть и начну с такого примера, что однажды я разговаривал с человеком. Мы говорили о исторических проблемах, о репрессиях в СССР, о той жестокости и зверствах, которые творились. И человек сказал такую вещь, что я не хочу знать этого. Ну да, это плохо то, что ты рассказываешь, но я не хочу этого слышать. Я вот не хочу просто знать, я не хочу вникать в это. Почему? Потому что мне становится плохо, я как-то вот начинаю себя неуютно чувствовать, я расстраиваюсь, приходит какая-то там, не знаю, злоба или грусть в сердце, и теряю мир. И вы, может кто-то помнит, может кто-то в детях это видит, когда дети играются, и кто-то из них, он устает бежать, или ему надоело играть, он говорит, я в домике, все, я в домике. Не трогайте меня, я спрятался. И вот поведение этого человека, не его, а очень многих христиан, оно похоже на поведение «я в домике». Я не хочу вообще ничего слышать и ничего знать. Недавно разговаривал с одним братом во Христе, который делился воспоминаниями своей бабушки, и она сказала очень интересную вещь, которая очень сильно меня затронула. Эта бабушка говорила, она пережила Вторую мировую войну, полностью, ну, не в плане, что она не была маленькой уже на тот момент. И она явно понимала или запомнила вот эти ужасы войны. И она сказала, что Вторая мировая война, она не была самой страшной вещью в ее жизни. И она сказала, что Голодомор для нее, он был намного-намного страшнее войны. И я хочу сказать, что об этой проблеме и там репрессиях, который устраивал Советский Союз, этот искусственный голод, уничтоживший миллионы жизней, он, если сегодня не осуждается, не, скажем, возвышается, то как минимум умалчивается. И никто за него не просил прощения, никто не каялся. Когда я пришел в университет, преподаватель по истории, он сразу заявил, когда вопрос касался там войны, а перед этим репрессий, масштабных репрессий, которые продолжались больше 20 лет, он сказал, ну и что? Ну, подумаешь, люди умерли, это было надо, Надо для того, чтобы там страна не развалилась, еще для чего-то. И человек одним заявлением, он просто говорит, что миллионы жизней, они, ну, ничего страшного, это так надо было. И это очень страшная позиция. Вот это равнодушие или одобрение, это еще хуже. Когда мы прячемся или одобряем, сохрани Господь. И мы не можем спрятаться от ужасной информации, от ужасного прошлого, которое было в нашей стране, в нашем прошлом. И ну, многие христиане говорят, моя цель – сохранить мир. Мир нужен в нашем сердце однозначно, но не путем полного игнорирования того, что происходит. Это неправильный путь. Если мы игнорируем ту боль, то зло, которое происходит рядом с нами, пытаемся его оправдать, говоря, что весь мир лежит во зле, то чем лучше мы священника в притче о добром самарянине, чем лучше мы левита в этой же самой притче. Они очень сильно бежали в храм служить Богу. Это была их цель. И они исполнили закон или предназначение, или даже больше скажу, помазание, да, священник был помазан для этого. Но Христос, Он отметил именно доброго самарянина. По сути своей, ну, язычника или полуязычника, который неправильно поклонялся, который был изгоем в том обществе. Но Он отметил его. Когда мы читаем с вами книгу «Крест Гитлера», там есть очень известная книга, есть описание того, как церковь, которая находилась рядом с железной дорогой, она старалась петь гимны в то время, когда составы, в которых сидели евреи, они проезжали мимо церкви. Петь гимны для того, чтобы не слышать. Для того, чтобы не доносились эти стоны и крики о помощи из вагонов, в которых должен был перевозиться вообще скот, а не люди. И тем самым заглушался голос совести. И очень часто такое происходит и в нашей жизни. Как будто бы мы стараемся просто проигнорировать то, что происходит. И этот образ мыслей условно можно назвать христианским буддизмом. Кит Гилберт Честертон, английский писатель и богослов, он говорил так об этой проблеме, и он говорил, что Иисус, он учил прежде всего искать Божьего Царства и правды Его, и это все приложится вам, Матфея 6:33, это все имеется в виду одежда, пища, питье, то есть материальные какие-то вещи. То есть он говорил, ищите прежде, да, Царство Божие прежде всего, но все остальное, оно не отвергнуто, мы не отрицаем необходимости всего остального. Он как-то, может быть, чуть-чуть иронизируя или упрощая, но он сводит учение Будды к такой формулировке: «Ищите же прежде Царство Божие, и вам в этой жизни больше ничего не потребуется». Потому что буддизм, он предполагает там, вначале отказаться от всех злых желаний, потом отказаться от всех желаний и, в конце концов, достигнуть нирваны. И, братья и сестры, мы не исповедуем буддизм, мы исповедуем христианство. Нам не все равно, что происходит на соседней улице, какое зло или добро там творится. Мы с вами, может быть, не напрямую ответственны, но нам надо знать, что происходит. И Христос, Он никогда не ставил цели перед собой вывести нас из мира. Он никогда не говорил, бегите в пустыню или в келью, или хотя бы в церковь, закройтесь окна и двери и вообще не слушайте и не видите, что там творится в этом мире. Христос не предполагал такого Евангелия. Он говорит, я сохраню вас от зла, но вы останетесь в мире. И мы должны быть в мире. И зрелость христианина, она подразумевает то, что мы преодолеваем трудности. Не всегда человек, вот мы с вами можем правильно сразу отреагировать на то, что происходит, но с течением времени, с нашей зрелостью мы расставим точки над «и». Мы должны увидеть, что есть добро, а есть зло, и мы не имеем права закрывать на зло глаза. И вы слышали, может, такое выражение, что во время войны солдат может стать быстро генералом. И такое иногда происходит, что человек в очень трудное время, в то время, которое делает вызовы церкви, он растет быстро. Почему? Потому что сами обстоятельства, сами условия, они заставляют, они мотивируют, они напрягают волю, чувства, эмоции, и человек взрослеет. Это почти то же самое, как ребенок повзрослел там за несколько дней войны, потому что обстоятельства очень сложные. Пускай Господь поможет нам стремиться к духовной зрелости. Духовная зрелость, резюмируя все то, что читалось и говорилось, она, как мы читали, она предполагает процесс обучения, укрепление нашей веры, изучение Божьего Слова. Духовная зрелость или стремление к духовной зрелости предполагает изменяющийся характер. Духовная зрелость, она предполагает действие. Это не пассивность, это не состояние безразличия, состояние такого псевдохристианского комфорта. Это то состояние, когда мы готовы отдавать и еще раз отдавать. И, как я уже говорил, резюмируя только один пункт из образа христианского мышления, христианская зрелость, она ничего общего с буддизмом не имеет, ничего общего с отторжением себя от этого мира, не в плане греха, а в плане закрыть шторки на глаза, спрятаться я в доме. Пускай не будет так в нашей жизни. Давайте поднимемся на наши ноги и помолимся.